таких философских концептах, концепты знания и концепты веры. На мой взгляд, они являются фундаментальными, потому что они во многом образуют характер философии, и они задают основную проблематику философии, а также показывают границы философства. То есть, где проходит граница между знанием и верой, там примерно можно ожидать, что проходит граница между философскими интеллектуальными практиками, интеллектуальными практиками или какими-то другими духовными практиками, которые нельзя назвать философскими. Вот. Но дело в том, что концепт – это очень сложное образование, которое, как уже заметил Андрей Иванович, является комбинацией множества смыслов, поэтому для того, чтобы двигаться в пространстве концепта, мне нужно некоторый плацдарм захватить и потом, отталкиваясь от этого плацдарма, дальше двигаться, объясняя, что означает тот или иной концепт. Поэтому я дам предварительное определение понятий знания и вера и буду придерживаться этого предварительного определения понятия и двигаться дальше к тому, чтобы раскрыть тему лекции. Итак, ну, я буду понимать и знание, и веру как состояние ума. И то, и другое – это состояние ума. Это их родовая характеристика, общая родовая характеристика. Что их отличает? Знание – это такое состояние ума, которое характеризуется признанием истинности того или иного утверждения только при достаточном основании для этого. Вера же – это такое состояние ума, которое характеризуется признанием истинности чего бы то ни было без требования достаточного основания. Вот таковы отправные понимания веры и знания. Ну, собственно, философия, с точки зрения которой мы будем говорить о вере и знании, о вере и о знании, формируется прежде всего как особая интеллектуальная техника, техника добывания оснований для любого утверждения. Ну вот, поскольку наши лекции – это лекции учебные, поэтому я позволю себе некоторые рассуждения, которые для стандартных курсов философии являются хрестоматийными. Ну, я надеюсь, что вы испытаете чувство радостного узнавания, а не чувство скуки от того, что вы в очередной раз столкнулись с теми сведениями, которые так вам давно известны. Так вот, я напомню вам о том, что, о чем, в общем-то, говорится во всех учебниках философии, истории философии, начиная, ну, пожалуй, с Гегеля. Что философия возникает как альтернатива мифу. Ну, здесь нужно сразу уточнить, что объединяет и что разделяет философию и миф. Ну, я начну с характеристики мифа. Итак, ну, дело в том, что многие слова, которыми мы пользуемся, ну, можно сказать, засорены множеством вторичных смыслов, которые мешают нам пробиться к тому же, что, собственно, имеется в виду, что мы имеем в виду, когда говорим о мифе. Так вот, греческое слово «миф», или греки так это слово писали, «мютос», буквально означает «речь», «рассказ». Ну, можно это слово понимать в узком смысле, ну, как оно понимается, например, в книжках, посвященных, книжках, которые называются «Мифы Древней Греции». И здесь слово «миф» сближается со сказкой, фантазией. Здесь миф – это такой тип речи, который широко использует приемы фантастические или сказочные. Ну, например, прием олицетворения, когда та или иная стихия или то или иное человеческое переживание изображается в виде существа, человекоподобного или звероподобного. Миф может использовать некоторые особые приемы, которые с точки зрения логики являются нарушением логических правил. Например, нарушение закона тождества, когда одно и то же существо может быть и тем, и противоположным. Скажем, Афина – это и дева-воительница, одновременно животное, птица, сова. То есть то, что не принимает формальная логика, принимается логикой, так называемой логикой мифа. Это узкое понимание мифа. Есть и более широкое понимание мифа. И в этом смысле миф это способ, ну как бы, такого сжатого представления реальности. Ну, например, я приведу пример мифической речи в этом широком смысле слова. В 1917 году народ сверг царя. Вот этот тип речи является мифическим не потому, что он истинен или он ложен. Он является мифическим, потому что используются так называемые мифемы. Народ. Возникает вопрос, о ком, собственно, идет речь, когда мы говорим о народе. Что значит сверг и так далее. Ну, или, например, Украина сделала европейский выбор. Это не истина и не ложь. Этот текст является мифическим, потому что Украина — это тоже мифема. Возникает вопрос, кто конкретно является субъектом. Ну и так далее. То есть вот речь идет о мифе в широком смысле слова. Что объединяет миф в узком смысле слова и в широком смысле слова? Миф объединяет одна характеристика. Говорящий, произносящий мифическую речь и слушающий мифическую речь не предполагают, что будут приведены какие-либо основания истинности утверждения. То есть говорящий не ждет, что от него потребуют отчета за его утверждение, а слушающий и не собирается запрашивать оснований, почему говорящий считает, что народ в 17 году сверг царя, или что народ сверг царя, или что Украина сделала европейский выбор, или что Украина сделала европейский выбор и так далее. То есть во всех этих случаях оснований не запрашивается. Однако, это не означает, что оснований нет. У мифа есть основания. Но это основание базируется на доверии к традиции. Но если говорить, конечно же, о мифе, прежде всего об античном мифе. То есть тот, кто произносит мифическую речь, прав не потому, что он прав лично, а потому, что за ним стоит традиция, которая принимается как традиция истинная. То есть традиция не может лгать. Лгать может отдельный человек, а традиция не солжет. Поэтому, когда произносится мифическая речь, то она заведомо считается речью истинной, по доверию. Однако, по всей видимости, греки были первым народом, который испытал уникальный опыт. Ну, может быть, этот опыт частично знаком и другим народам, но он не стал для этих народов определяющим. Это опыт соседства нескольких мифов. До тех пор, пока мы имеем дело с одним мифом, не возникает вопрос о его основаниях. Но когда в наше поле зрения попадают два или более мифа, в особенности мифа отличающихся, возникает вопрос о том, какой же из этих мифов является достоверным. То есть, когда мои, условно говоря, друзья в Фейсбуке пишут о том, что украинский народ сделал выбор в пользу Европы, другие говорят, что украинский народ сделал выбор в пользу России, я вижу сосуществование двух мифов. Опять же, я не говорю, что они истинные или ложные. Это два мифа. И тогда возникает вопрос для того человека, который сталкивается с этими двумя мифами, какой же из них истинен. И тогда возникает запрос на основание. Ну вот особенность греков была в том, что они, во-первых, были народом-колонистом, то есть они постоянно взаимодействовали с теми народами, на чьих землях они строили колонии. И они прекрасно были знакомы с мифами этих народов. И волей-неволей они должны были сравнивать свои мифы с мифами аборигенов. Греки жили маленькими городами-государствами, у каждого из которых был свой миф. И они были прекрасно знакомы с мифами друг друга. Поэтому перед ними должен был возникнуть вопрос. Точнее, они должны были рано или поздно сопоставить эти мифы и попытаться выяснить, а если оба мифа истинны, и они говорят разное, какой же из них тогда более истинен? И тогда возникает еще один тип речи, промежуточный, пока еще не философский. Этот тип речи называется история. История. Так греки изображали это слово. Ну, отец истории, или человек, которого называют отцом истории, Геродот, так понимал это слово. История – это речь свидетеля события. Или это речь того, кто пересказывает речь свидетеля события. То есть книга «История», написанная Геродотом, это книга, написанная либо о том, что Геродот видел сам, либо о том, что ему рассказали те люди, которые утверждали, что они были свидетелями того, о чем они говорили. Всю остальную информацию Геродот просто браковал. Так вот, здесь появляется основание. И основанием является очевидность. То есть появляется основание свидетеля событий. Ну, то есть, я был в Одессе, поэтому не рассказывайте мне, что там происходило. Я сам все видел, как бы, говорит некто. То есть, это другой тип речи. Это речь свидетеля, речь очевидца. Или я был в Донецке, я знаю, что... Или я был в Киеве, я знаю, что там на самом деле происходит. Вот, но появляется еще один тип речи. Да, но очевидец может, как известно, врать. Даже есть такая поговорка «врет, как очевидец». Да, есть такой анекдот. Я свидетель, а что случилось? Так вот, и тогда появляется еще один тип речи, который греки называют «логос». «Логос». То есть мы с вами подходим вплотную к философии или входим в некоторое преддверие, помещение, откуда прямой вход в философию. Однако мы там обнаруживаем две двери, и на каждой написано одно и то же слово «логос». То есть у греков было два понимания логоса. Ну, давайте обозначим условно логос 1 и логос 2. Логос 1 и логос 2. Еще одна хрестоматийная вещь. Во всех учебниках по истории и философии написано, что слово «логос» впервые использовал в том смысле, в каком его использует философия, Гераклит. Что имел в виду Гераклит, когда говорил о логосе? Ну, для этого нужно вспомнить, кем был Гераклит и кем он стал. О Гераклите рассказывают, что он был когда-то царем Басилевсом. Потом он разочаровался в своей политической деятельности и стал анахаретом, стал отшельником и начал размышлять о том, свидетелем чего он был, и начал размышлять о том, как устроен космос, и писал свою книгу, которая называлась о природе вещей. Так вот, с чем расстался Гераклит и что он обрел в своем уединении? Я думаю, Гераклит расстался с мифической речью. Потому что кто такой Басилевс? Басилевс — это прежде всего полководец, предводитель, который должен выйти в начале сражения перед своим войском и произнести речь. Произнести речь. Ну какую речь? Наши предки смотрят на нас. Не посрамим чести наших предков. Или кровь невинных жертв взывает к мести. Ни один из этих псов не должен уйти с поля боя живым. Это типичная мифическая речь. То есть Гераклит не понаслышке знал, что такое мифическая речь. Но по неизвестной нам причине, может быть, потому что он, как и все другие греки, столкнулся с тем, что другие басилевсы произносили то же самое. Такая же кровь взывала к их к отмщению. Другие предки призывали их воевать с армией Гераклита. И он оставил свой престол и свой город и стал обрел новый тип речи – логос. Ну что это за логос? Гераклит жил в уединении. Известно, что к нему приходили люди за его мудростью. Но здесь я сразу хочу сравнить двух греков, двух греческих философов. Второй философ будет представлять второй логос, логос Б, это Сократ. Сократ, как известно, подходил к людям и задавал им вопросы. Тем периодически беспокоил афинян. Гераклит сам вопросов никому не задавал. Он ждал, когда к нему придут и зададут вопрос, а он ответит. Но Гераклит не объяснял, почему то, что он говорит, является истиной. Он говорил, все течет, и нельзя в одну реку войти дважды. За ним, что является основанием его речи? Основанием его речи является его опыт и его мудрость. То есть Гераклит был человеком, которого греки называли мудрый, софос. А его логос – это его мудрость. Основанием его логоса является его мудрость. Уединенная мудрость. И есть второй логос, логос 2. Этот логос – это не логос бывшего царя, ушедшего в уединение, а это логос народа, который собирается на площади и должен принять коллегиальное решение. Это бывшие аристократы, это ремесленники, это купцы, которые собираются вместе и обмениваются репликами, обмениваются предложениями, как жить дальше. Начать войну или не начать войну? Так вот, но на народном собрании, на народное собрание приходят люди, которые, каждый из которых примерно понимает, как устроена общественная жизнь. И мифическая речь для них ничего не значит. То есть они принимают уже решение только в том случае, если это решение будет каким-то образом обосновано. То есть если Перикл говорит, надо воевать против персов, тогда возникает вопрос, а вот мы, ремесленники, купцы, мы должны потратить свои средства, мы должны отправить своих сыновей на эту войну. Какие основания? Почему мы должны проливать кровь во имя каких-то там греков, которые живут на территории современной Турции и страдают, или якобы страдают, под игом персидского царя? И здесь нужны аргументы. И вот здесь, в этом режиме, режиме логической речи, и рождается требование или запрос на основание. И появляется новый тип мудреца, которого греки называли софист. Не софос, софистес. Ну, слово софист в греческой традиции имело уничижительное значение. То есть софист — это человек, который, используя речевые техники, может ввести других людей в заблуждение. Он приводит не основание, ему достаточно привести псевдооснование. И запутав, привести человека, подтолкнуть человека к тому решению, которое ему выгодно. Но есть такая закономерность в культуре. Подделывают только ценное. Речь софиста – это подделка под настоящий логос. Но если есть подделка, значит, есть настоящая подлинная речь. Речь человека, который предлагает принять свое решение, руководствуясь тем основанием, которое он приводит. И вот именно из этого рождается философия, как попытка, как техника поиска оснований для любого утверждения. И ученики Сократа дают имя этому типу речи. Платон называет этот тип речи матема. Ну, отсюда математик. Аристотель называет это эпистемой. То есть то, что сейчас переводится на русский язык как знание. То есть знание – это аргументированная, обоснованная речь, речь, опирающаяся на основание. Ну, из этого видно, что вся история античной философии или весь период рождения философии связан с отказом от такого типа речи, который не опирается на достаточное основание. Тогда возникает вопрос, каким же образом философии возникает проблема соотношения веры и знаний. Если вера – это принятие истинности чего-то без достаточного основания, тогда это нечто внешнее для философии. И тогда вопрос конфликта веры и знания – это вопрос конфликта философии с каким-то еще одним типом знания. Но если же мы утверждаем, что конфликт веры и знания – это предмет философских размышлений, значит, каким-то образом вера как состояние ума должна была стать достоянием философии. Каким образом вера становится достоянием философии? Ну, я вижу две причины тому. Первая причина совершенно внутренняя для философии. Это результат внутреннего развития философии. Ну, так сложилось, что уже ученики Сократа, это еще одна историко-философская банальность, формировали несколько так называемых сократических школ. И каждая школа построила свою философию. И каждая школа строила свою философию не как миф, не как историю, а как логос, как матему и эпистему, то есть знания, опирающиеся на основание. Тогда возникает та же ситуация, что и у греков. Есть несколько мифов. Как раньше было несколько мифов, так теперь существует несколько философий. Но если мифы и не претендовали на то, что они могут привести какое-либо достаточное основание, каждая философия претендует на то, что ее взгляды совершенно обоснованы. Выход из этой ситуации следующий. Два выхода. Первый выход – это скептический выход. Значит, эти основания, которые приводит каждая философская школа, являются псевдооснованиями. И значит, истины ни одна из этих философских школ не несет. Но это отношение к философии очень ярко выразил известный человек, для кого-то историческая личность, для кого-то литературный персонаж, Пилат, прокуратор Иудеи, который в ответ на речь Иисуса задал риторический вопрос: а что же есть истина? Ну, он-то образованный человек, он знает наперечет все эти философские школы, он хорошо знаком с киниками, и киренаиками, и эпикурейцами, и стоиками, и платониками, и неоплатониками, и все говорят о том, что они знают истину. Но что есть истина? То есть, что происходит? Когда мы рассуждаем об истине, рано или поздно, и когда мы спорим об истине, приводя какие-либо аргументы, основания, рано или поздно мы сталкиваемся с тем, что в основании нашей речи лежит некоторое утверждение, которое само обоснованно быть не может, которое является условием аргументированности нашей речи. У этого утверждения есть два имени. Одно научное, взятое из геометрии, другое взятое из логики. В геометрии это называется аксиома. То есть мы должны вообще-то начать с какого-либо знания. Но вот есть такая специфика греческой философии. Греки очень не любили бесконечность, они считали, что у всего должен быть предел. Поэтому, если мы спорим, и каждое наше утверждение, тезис, должно сопровождаться аргументом, но каждый аргумент тоже может быть поставлен под вопрос, то есть может быть запрошено основание этого аргумента, тогда аргумент тоже превращается в тезис. Но если мы будем продолжать так рассуждать, то мы уйдем в дурную бесконечность. Значит, где-то должно быть такое утверждение, такой тезис, который обосновывает сам себя, который не требует какого-либо другого основания. Ну, в геометрии это аксиома. И есть такое же понятие, взятое из логики. Это пресуппозиция. Ну, пресуппозиция утверждения. Да? То есть это некоторое утверждение, которое лежит в основании, но одновременно предшествует моей аргументации. То есть моя аргументация может быть понята противоположной стороной только тогда, когда принята моя пресуппозиция. Если моя пресуппозиция не принимается, тогда вся аргументация рушится. Таким образом, внутри философии оказывается такое состояние ума, которое не сопровождается достаточным основанием. Аксиома не требует достаточного основания. Считается, что она сама себя обосновывает. Пресуппозиция – это утверждение, не имеющее достаточного основания. Это условие всех предпоследующих утверждений. Это первое вторжение необоснованных утверждений в поле философии. Второе утверждение связано с тем, что философия на самом деле была не только интеллектуальной практикой, не только интеллектуальной техникой. Французские историки философии Пьер Адо и Мишель Фуко показали, что вообще-то философская практика – это практика еще и аскетическая. То есть философ – это не только тот, кто умеет приводить основания своим утверждениям, но и тот, кто ведет правильный образ жизни, опирающийся на свою философию. И вот здесь античная философия столкнулась с внешним для себя явлением, которое потом стало частью философии. Философия столкнулась с религиозными практиками. Ну вот в истории европейской философской традиции есть такой мыслитель, который стягивает воедино философскую традицию и религиозную традицию. Это Ириней философ. Он жил во втором веке нашей эры. О нем известно, что он был философом. Но в античности быть философом – это не просто называть себя философом. Философы носили форму, мундир, так называемый плащ Сократа. Вот об Иринее известно, что он носил плащ Сократа, то есть он был философом. Но он был философом, который понимал свою задачу философскую как задачу достижения определенного образа жизни, правильного образа жизни. И он, как он сам признается, он увидел, что есть такие люди, которые превосходят его по вот в этом деле достижения правильного образа жизни. Это люди, которые способны во имя своих убеждений отдать свою жизнь. Христианские мученики. И это так потрясло Иринея, что он принимает христианство, но при этом остается философом. То есть он становится фактически первым христианским философом, для которого не чужда проблематика христианской аскезы. И вот здесь в поле зрения философии попадает христианская вера. Чтобы начать разговор об этой части веры, я воспользуюсь одной цитатой из Евангелия от Иоанна. Я не буду приводить ее дословно, я попробую передать общий смысл. Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: вот есть те, кто видели и уверовали, но блаженны те, кто не видели, но уверовали. Ну, то есть можно достроить эту мысль, да? Есть три типа людей. Есть те, которые видели, но не уверовали. Но это упорствующие в своем неведении. То есть им были приведены основания, но они, тем не менее, не принимают этих оснований и отказываются от истины, добровольно отказываются от истины. Есть те, кто увидели, то есть им привели основания, и они приняли эти основания, они уверовали. Но есть такие, которые не видели оснований, но уверовали. И вот именно этим людям, эти люди являются блаженными. То есть есть какая-то особая ценность веры, особая ценность такого состояния ума, когда человек не получает достаточных оснований, но при этом принимает истинность этого не имеющего достаточных оснований. Речь идет, конечно же, о вере как связи, в данном случае о вере как связи человека и Бога. То есть люди, которые получили доказательства божественности Иисуса и уверовали в Него как в Бога. Но есть те, которые не получили оснований, но тем не менее уверовали в Него как в Бога. Но отношения человека и Бога в традиционном христианстве понимаются как отношения между личностями, как между личностью естественной и сверхъестественной. И тогда эту характеристику отношений можно перенести и на отношения между личностью естественной и личностью тоже естественной. То есть особая ситуация, когда запрос оснований является неуместным. Это такая ситуация, когда отношения между двумя людьми строятся на принципах доверия. Это ситуация любви и дружбы. Подозрительность разрушает любовь и дружбу. Запрос оснований – это подозрительность. Когда я подозреваю в том, что человек, то, что говорит мне человек, не является истиной. Значит, есть особые ситуации, где неуместным оказывается запрос основателя. То есть, конечно же, можно запрашивать основания, но если говорить о ценности или о как бы такой градации любви и дружбы, то выше ценится такая любовь и дружба, которая основана на доверии, не требует обоснования. И второй момент, вторая ценность веры. Дело в том, что вера традиционно в христианской традиции ассоциируется со свободой. Но эту мысль выразил не вполне христианский мыслитель, религиозный философ 20 века, русский философ по языку, по традиции, Лев Шестов, русский философ еврейского происхождения. Его мысль следующая. Он соотносит между собой две пары концептов. Вера – знание и свобода и необходимость. Он обращает внимание на то, что знание предполагает принуждение к принятию. То есть идеальное знание – это такое знание, которое имеет основания, от которых невозможно отмахнуться. Это означает, что если найдено некоторое надежное знание, то я это знание вынужден принять, даже если я этого не хочу. То есть площадь квадрата, стороной которого является гипотенуза прямоугольного треугольника, равна сумме площадей квадратов, сторонами которого являются катеты прямоугольника. Я ненавижу Пифагора и его теорему, но я вынужден согласиться с тем, что она является истиной. То есть я не свободен отказаться от истинности этого утверждения. Если же мое состояние ума характеризуется как вера, то здесь проявляется свобода. Да, то есть, если вы откроете раннехристианскую литературу, вы прочитаете там две версии того, что произошло с телом Иисуса Христа. Версия номер один. Произошло чудо воскресения. Версия номер два. Она вложена в уста врагов христианства, что там произошло что-то такое вот нечистое. И ваша свобода состоит в том, что вы можете этому верить, а можете этому не верить. Таким образом, ценность веры состоит в том, что она дает свободу, а знание человека принуждает принять ее. Это означает, что у веры есть ценности. Ну, два типа ценностей. Ценность гносеологическая, то есть вера дает основание для любых дальнейших утверждений. И вторая ценность, ну давайте я ее обозначу как ценность нравственную. То есть вера – это то, что дает нам отношения, основанные на доверии, и то, что дает нам возможность свободно проявить свою волю. Таким образом, от веры нельзя отмахнуться как от того, что совершенно чуждо философии. Значит, необходимо ее каким-то образом принять внутрь философского знания и определить, как вера, такое состояние ума, которое не требует обоснования, соотносится с знанием, как состояние ума, которое требует основания. Хотя я как историк философии специально этим вопросом не занимался, но исходя из общих представлений о философской традиции, я могу назвать два ответа, фундаментальных ответа на вопрос о соотношении веры и знания. Первый ответ принадлежит средневековому философу Фоме Аквинату. Второй ответ принадлежит философу нового времени Иммануилу Канту. Какой ответ на вопрос о соотношении веры и знания нашел Фома Аквинат? Ну, для того, чтобы приблизиться к этому ответу, необходимо начать с того, чтобы обозначить крайности вообще-то. Да? То есть первое. Крайние позиции следующие. Для философии ценно только знание. Вера никакой ценностью для философии не обладает. Ну, условно, эту позицию можно назвать сциентизм, от латинского слова сциенция – знание. Ну, кстати, исторически эта позиция известна, причем она известна внутри христианской традиции. Было такое движение в христианстве, которое потом было признано еретическим. Это движение гностиков. Гностики считали, что, собственно, Человека спасает не вера, а знание. Особое мистическое знание, но все-таки знание. И есть противоположная позиция. Ну, ее принято называть фидеизм от слова фидес – вера. То есть знание никакой ценностью не обладает, ценностью обладает вера. Знание разрушает межличностные отношения, отношения человека и Бога. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать в эти отношения знания. Есть попытка сближения веры и знания. Эта попытка была предпринята в средневековой философии. С одной стороны, эта попытка была предпринята Августином Блаженным, которому приписывают следующее утверждение. Он говорил так: «Мне нужно верить, чтобы знать или чтобы понимать». «Credo ut intelligam», говорил Августин. То есть, имей в виду следующее. Для того, чтобы хоть какое-то знание высказать об окружающем мире, необходимо иметь хоть какие-то основания. И никакие другие основания, кроме оснований веры, найти для этого невозможно. Потому что если к этим основаниям мы будем предъявлять требования закона достаточного основания, тогда мы вынуждены будем двигаться еще глубже и уйдем в бездну познания, где никаких опор не найдем. Соответственно, нам нужна опора в виде утверждения, которое мы принимаем без достаточных оснований. И второе, противоположное утверждение. Мне нужно понять, чтобы уверовать. Примерно так можно его перевести. Intelligo ut credam. Ну, здесь речь, видимо, идет вот о чем. Для того, чтобы совершить волевой акт веры, мне нужно хоть что-то понять. Мне нужно хоть что-то понять в том, что происходит. Так вот, что сделал Фома Аквинский? Он решил проблему или конфликт веры и знания следующим образом. При помощи принципа на профессиональном философском языке это называется принцип демаркации, буквально разграничение. То есть нужно просто-напросто разграничить сферу компетенции знаний и сферу компетенции веры. Ну, поскольку Фома Аквинский был все-таки религиозным, а еще точнее христианским, а еще точнее католическим мыслителем, теологом, поэтому для него разграничение веры и знаний — это прежде всего разграничение богословских утверждений. Ну и он проводит эту границу. Я приведу только один пример. Ну, скажем, Фома Аквинский считает, что существование Бога – это не предмет веры, это предмет доказательства. Существует несколько доказательств существования Бога. В этом можно убедить любого, если воспользоваться доказательствами, приведенными Аристотелем. А вот что касается христианского догмата о троичности Бога, его доказатели обосновать невозможно, поэтому его можно принять только на веру. Таким образом, Фома Аквинский оставляет для христианской философии и поле знания, и поле веры, дает возможность реализовать акт свободного выбора. То есть в вере в существование Бога нет свободного выбора. Каждый здравомыслящий человек с точки зрения Фомы знает, и это доказано, что Бог существует. Но Бог – это одна личность, или Бог триедин – это предмет веры. И второе, да, но если говорить о современной философской ситуации, то, в общем-то, это решение Фомы Аквинского не вполне актуально, поскольку мы все-таки с вами живем в секулярном мире. И для многих из нас вопросы христианской догматики – это вопросы достаточно внешние. Ну и даже для многих христиан, в общем-то, догматические вопросы являются какими-то совершенно сторонними вопросами. Так вот, и в этом смысле более актуален ответ Иммануила Канта. Иммануил Кант предложил следующее. Он также поступил примерно так же, как и Фома Аквинский. Он воспользовался принципом демаркации. Для него знание – это… Для него областью, где действуют знания, является область науки. А областью, где действует вера, является область нравственности. Ну, то, что сам Кант называл теоретической философии и практической философии. Практическая философия – это философия нравов. Таким образом, когда мы занимаемся научным познанием, для веры нет места. Если же мы вторгаемся в область межличностных отношений, то здесь мы находимся всецело в сфере действия правил веры, а не правил знания. И даже если там и мы используем знание, то оно опирается на те правила, которые задает вера. И все было бы... И этот ответ, может быть, был бы основательный и окончательный, если бы не философские подрывники 19-20 века. Ну, я бы двух подрывников назвал, хотя вся философия 20 века – это философия подрывная. Но я двух подрывников назову. Первый подрывник – это Фридрих Ницше. Который поставил под сомнение те принципы, нравственные принципы, которые Кант положил в основу межличностных отношений. Ну, можно сюда добавить еще глубинную психологию. Ну, скажем, с точки зрения глубинной психологии, золотое правило этики «поступай так, как ты хочешь, чтобы по отношению к тебе поступали другие» не совсем работает, если мы имеем дело с человеком, движимым садомазохистскими комплексами. Но не работает там это правило, золотое правило этики. То есть глубинная психология показывает ограниченность этого правила. Есть ситуации, когда оно не является надежным мерилом нравственного поступка. Вот. И второй подрывник – это Людвиг Витгенштейн, который показал достаточно убедительно, что в любом знании, научном знании, есть элемент условности. То есть нет такого знания, нет такого утверждения, в основе которого не лежало бы какое-либо утверждение, не имеющее оснований. Или нет такого знания, в глубине которого мы бы не нашли элементов веры. Таким образом, подрывники 19-20 века делают вопрос о соотношении веры и знания снова вопросом актуальны для философии. То есть вот эту часть истории философской традиции можно завершить несколькими вопросами. Но вообще философия, как часто говорят философы, это искусство не давать ответы, а это искусство правильно ставить вопросы. И каждая философская эпоха — это эпоха, когда ответы на ранее поставленные вопросы отбрасываются, и эти же самые вопросы задаются вновь. Так вот, по всей видимости, мы с вами живем в тот период, когда эти вопросы снова обновляются, когда ответы не признаются как ответы окончательные. И поэтому я свою лекцию завершу тремя вопросами. Сейчас я их возьму. Я над ними какое-то время думал, поэтому я их зачитаю. И эти вопросы будут завершением моей лекции. Ну и эти вопросы я бы оставил для самостоятельной работы дома. И, возможно, эти вопросы будут положены в основании того практикума, того семинара, который будет вестись через 3 недели. Вопросы следующие. Где заканчиваются аргументы и начинаются аксиомы? Да, можно записать. Где заканчиваются аргументы и начинаются аксиомы? Вопрос второй. Почему и как изменяются аксиомы и пресуппозиции? И вопрос третий.
Повторите второй вопрос, пожалуйста.
Как? Почему и как изменяются аксиомы и пресуппозиции?
Может, в группе просто опубликуете или что-то?
Хорошо, и в группе опубликуем. Ну, вопрос третий. Ну, может быть, кто-то не, кому-то не терпится уже сейчас на них ответить. И вопрос третий. каковы критерии уместности и своевременности требований оснований? Каковы критерии уместности и своевременности требований оснований? То есть, когда своевременно и уместно требовать основания, а когда не своевременно и уместно требовать основания. Благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Я полагаю, что любая наука опирается на пресуппозиции аксиомы. Как я к этому отношусь? Я это принимаю как реальность.
Хорошо, а если у науки нет другой возможности, как у веры? Я на примере, допустим, своего обучения уже столкнулся с таким моментом, где в атомной ядерной химии просто профессора нам сказали: ребят, ну, веру, что делать?
Ну, спасибо за иллюстрацию того, о чем я говорил в конце лекции. Но я думаю, можно этот вопрос будет обсудить в рамках практикума.
Вот такой вопрос. Ну вот, исходя из сказанного и, в принципе, в развитии этого вопроса, а как вы считаете, не может быть такого, что конфликт знания и вера, он искусственный, и знание — это всего лишь одна из форм существования веры? Потому что на самом деле два вида, да, знания: достоверный и вероятный. Достоверный — это когда точно известно, это то, что может лежать в пределах органов чувств человека. Вероятный — это все то, что лежит за пределами потенциальной области познания, свидетельств. И со временем уже, когда начинается развиваться техника, уже мы узнаем про свет, ядро там, атомы и так далее. И получается, в любом случае постоянно меняется, скажем так, представление человека о мире, и ученые просто договариваются, что вот это давайте считать вот сейчас так. А на самом деле проходит время, как естественно, диалектически это все меняется. И таким образом подразумевается, что пресуппозиция вот эта вот, или аксиома, она сама основана в принципе на вере, о чем вы говорили. Значит, таким образом получается, что знание — это, по сути дела, та же самая вера, горделиво названная человеком, собственным творчеством, ну, как говорится, целесообразность построения моста с точки зрения щуки. Вот горделивая щука постигла, что есть опора. А оказывается, есть и мост, автомобиль, и прочее. Вопрос таков: не может ли быть, что это ошибка называния знания самодостаточным каким-то концептом, а это просто одна из форм существования веры в форме профанации?
Отвечаю: может быть.
Спасибо. Это такое подозрение.
Дело в том, что философия должна быть всегда готова к ошибке. Ошибка в том, что те концепты, которыми мы пользуемся, могут больше не отражать ту реальность, в которой мы живем. Вот. Поэтому ваш вопрос, возможно, открывает следующие, как бы, горизонты размышления. Что оппозиция веры и знания в определенной ситуации должна быть заменена какой-то другой парой концептов. Ну вот, как одна из возможных вероятностей развития этой проблематики философии, такая вероятность может быть. Да, пожалуйста. Можете еще раз вопросы повторить? Именно вопросы. Не предварительное рассуждение, а вопрос.
Не является ли вопрос в выбора аксиом сферой знаний? И второй, не является ли вот это, как описать-то?
Потребность в аксиомах.
Ну да, не является ли вот эта потребность в аксиомах своего рода таким, ну, проигрышем небольшим? Вопрос достижения истины.
Ну, я вопрос второй понял. Ну, проигрышем в какой игре? У меня встречный вопрос.
Ну, игра называется «Достижение истины».
Да. Ну, в каком-то смысле человек всегда проигрывает. Но когда он проигрывает, он расширяет поле своих возможностей.
Ну,
то есть, вы понимаете, философия начинается с утверждения Сократа, что вообще-то истина недостижима. То есть, в игре за истину мы заведомо проиграли. Как бы игра проиграна. Но результат у этой игры положительный. Я бы так ответил.
В дистанции?
Да. А вот первый вопрос, честно говоря, я не понял.
Мы, хорошо, я попытаюсь его как-то еще раз сформулировать. Мы вот используем знания и веру как два, что называется, инструмента, которые в какой-то степени соотносятся друг к другу с целью достижения истины. В конечном итоге, когда мы используем знания, нам нужно на что-то опираться. И здесь возникает вопрос, на что? Потому что таких опор может быть много. И здесь возникает вопрос, какую из них выбрать? Стало быть, вера опять... Вопрос веры – это уже вопрос знаний. То есть здесь мы должны как-то доказать это самим себе. На что
и где критерии... Вы имеете в виду, где критерии выбора веры?
Да.
А. Ну, как говорят, знал бы Прикуп, зажил бы в Сочи. Да.
Ну, мне кажется, самое время задать вопрос, что есть вера. Что есть знание? Что есть вера?
Ну, я повторю то определение понятия, которое я дал. Может быть, вы потом... зададите вопрос к этому определению. Я определил веру как состояние ума, характеризующееся признанием истинности утверждения без достаточного основания.
Ну тогда такой вопрос. Без достаточного основания или без основания совсем, скажем так, признание этого будет вера? Без каких-либо оснований, что называется. Ну, вот как влюбленность. Да? Без всяких оснований, не то, что ты делаешь, а то, что с тобой делают.
То есть, под вопрос...
Возможно ли такой приход веры? Как не то, что ты выбираешь, а когда тебя выбирают, то есть пассивно.
Ну, я так понимаю, что это есть религиозная вера.
Можно, но получается, если вы говорите без достаточного обоснования, то есть вы только оставляете лазейку такую. Все-таки тогда основание все-таки есть. И в принципе появляется так, что если вера, то в принципе она без оснований долго не живет. И основание может быть, скажем, разное. Может быть личный опыт, но это, как вы говорили, аскетика, да? Либо, скажем, откровение.
Да, хорошо, что эти вопросы возникли, тогда здесь нужно следующую вещь пояснить. Дело в том, что проблема достаточного основания появляется в ситуации публичного диспута. То есть достаточное основание – это основание достаточное для того, чтобы кто-то принял истинность вашего утверждения. Если же вы находитесь наедине с самим собой, с Богом, то здесь… Ну, видимо, речь идет об основании. То есть, если какое-то основание есть, и если оно мной признается, тогда этого хватает. А вот то, что в философии называется достаточным основанием, насколько я понимаю, это достаточно для того, чтобы кто-то это принял, кроме меня.
Понимаете, вопрос вытекает другой вообще. То есть, получается, если мы знания можем, так скажем, показать фотографии, и человека этим... Что он скажет, это да. А вера, это вы говорите, что это свобода.
Да.
То есть тут
говорил. Да.
Дмитрий Владимирович, скажите, может ли быть основанием веры эмоция? То есть, если признание мы руководствуемся логикой, нам нужна ясность того, о чем мы говорим, то не будет ли основанием веры какое-то эмоциональное предпочтение человека? И к этому ли все сводится?
Речь идет об основании вашем внутреннем или основании в ходе публичного диспута?
Дело в том, что в ходе публичного диспута тоже возможны эмоции. Коллективные, толпа, масса и так далее.
Но с точки зрения философии это не является достаточным основанием. Потому что должен быть высказан аргумент. Аргумент – это то, что может быть выражено в речи. Эмоция – это невербальное проявление. Это то, что может сопровождать речь в качестве подкрепления. Но все равно должен быть высказан аргумент. Сама по себе эмоция, на мой взгляд, не может быть достаточным основанием, потому что она не проявляется в речи. Пожалуйста.
То есть получается так, что чем более высока степень публичности, тем больше достаточность основания веры движется от иррационального принятия, да, которое есть наедине с собой, к принятию, обусловленному какими-то доказательствами. И чем больше публичность, тем больше доказательств, соответственно, нужно.
Не знаю, так сходу не могу ответить на ваш вопрос, но условием запроса достаточного основания, конечно, является публичность. Что же касается градации, вы о градации спрашиваете, да? Градации публичности, ну я бы сказал так, что речь идет не о количестве публики,
о качестве.
И не только об этом. Речь идет